Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура». Конный спорт бывает разным. Но это всегда слаженная работа как всадника, так и, безусловно, лошади. Минувшие Паралимпийские игры в Токио стали очередным подтверждением этому. Как вы знаете, Латвию в этом виде спорта представлял Рихард Сникус, который завоевал 2 серебряные медали. А Рихард выступает в первой медицинской группе. Это самые тяжелые диагнозы. И тем не менее, вместе с его верным жеребцом, Kingdom of the Dance, Рихард продемонстрировал, что нет преград для настоящего, слаженного коллектива. В этом выпуске программы «Дикая натура» поговорим о том, чего не видит простой обыватель, и о тонкостях паралимпийского конного спорта. Меня зовут Дмитрий Шандро, и моя собеседница – основатель и руководитель паралимпийской команды Латвии по конному спорту Дарья Тихомирова.
Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде чем мы перейдем непосредственно к Кингу и там особенностям именно выступления нашего спортсмена, давайте попробуем разобраться вообще в паралимпийском конном спорте. Какие дисциплины существуют? Потому что я думаю, что очень многие люди вообще не имеют представления о том, какие дисциплины существуют в конном спорте как таковом. Угу. То есть там самый раскрученный конкур, который все прыгают через препятствия. Это единственное, что люди знают. А о других дисциплинах мало что известно. Насколько я знаю, есть еще вольтежировка, но в Латвии она не очень развита. Видел пару раз на клейстах. Но это еще было там много-много лет назад, когда там была вольтежировочная лошадь-фирма, и она периодически издевалась над теми, кто был в учебке, потому что дисциплина была обязательная, а лошадь была подловата и очень не любила молодежь.
Есть вольтежировка, да. Есть несколько видов конного спорта. Олимпийские виды – это конкур, выездка и троеборье. Паралимпийские виды – это выездка и только выездка. Если мы говорим о тех видах, которые участвуют в паралимпийских играх. Да. Но есть также виды спорта, которые, например, участвуют в чемпионатах мира, но не участвуют в паралимпийских играх или в олимпийских играх. Это, например, драйвинг, та же самая вольтежировка. И в Латвии есть у нас также пара драйвинг и пара всадника, ну, не всадник, наездник, который занимается драйвингом, Марек Яденак. Но это не совсем моя сфера, но это очень интересный вид спорта.
В чем заключается драйвинг? Если совсем условно переводить с английского,
лошадь,
то это коляска, управление.
Лошадь с повозочкой.
Понятно.
Которая должна не просто там ехать по дороге на повозочке, но всадник должен выполнять довольно сложные элементы, там всякие объезжать всевозможные препятствия на время и на скорость. Сложный вид спорта, да, интересно.
То есть это не то, что на стадионах,
нет.
На ипподромах, где деньги ставят на этих колясочников. Это не то, да? То есть это именно управление.
Да. На ипподромах бега, а драйвинг – это именно на управление, да.
Но в паралимпийском именно виде участвуют только выездка.
Да.
Тогда чуть более подробно о том, если мы уже переходим к паралимпийской выездке, какие особенности существуют? Ведь спортсмены, насколько всем известно, имеют определенные, скажем так, ограниченные возможности в силу тех или иных диагнозов.
Да. В паралимпийской выездке все участвующие спортсмены градируются, их разделяют на грейды, чтобы обеспечить соревнования среди равных по возможностям. Ну, например, чтобы человек, у которого нет ног, не соревновался с человеком, у которого нет только кисти, например, руки. То есть это специальная процедура, которую проводят врачи-классификаторы. Это очень серьезные доктора. Процедура проходит в трех, в принципе, этапах. Один этап в кабинете врач определяет, насколько способны двигаться все суставы, насколько сильны мышцы и так далее. Плюс проверяет всю медицинскую документацию. Вторая часть – они смотрят на всадника на лошади, и они смотрят на соревнованиях, как он выступает. Но процедура сложная и очень ответственная, потому что по ее результатам всадник распределяется в один из 5 уровней грейды. Например, Рихард стартует в первом уровне. Это уровень самой тяжелой инвалидности. Пятый – это уровень самой легкой инвалидности, при которой всадник намного больше может физически сделать. Но надо помнить, что эти уровни всадников распределяют по уровням не по их умению, а только по техническим возможностям их тела.
Да? Ну, понятно, что кому-то проще удержаться на лошади, кому-то сложнее, и поэтому, естественно, друг с другом им соревноваться, так, не очень.
Ну вот, так что есть 5 этих уровней, и тогда каждый спортсмен соревнуется в своем уровне, и медали разыгрываются в каждом уровне отдельно.
Поскольку программа у меня, в общем-то, больше касается не людей, а животных, то вот дальше, в общем-то, переходим от людей к лошадям. Да. Лошади-то абсолютно нормальные?
Лошади должны быть абсолютно здоровы, должны находиться в очень хорошей форме, моральной и физической, и за этим очень внимательно следят. То есть у нас очень много ветеринарных проверок, и лошадь должна быть счастлива в этом виде спорта обязательно.
Каким образом лошадей отбирают, допустим, если это не моя лошадь, как спортсмена-паралимпийца, да, угу. Как правило, очень многие не могут себе позволить столь дорогостоящий инвентарь. Ну, конечно, это не инвентарь, это живое существо, но если мы рассматриваем спорт, угу. То это, некий тандем. И мне, допустим, как заводчику лошадей, наверное, более престижно было бы, если бы все-таки лошадь была бы в олимпийском спорте, а не в параолимпийском.
Ну, не все заводчики с вами согласятся в этом вопросе. Паралимпийский спорт, конечно, он уступает по популярности олимпийскому, но постепенно все приближается и приближается. Лошади в паралимпийском спорте великолепные, очень дорогие. И в паралимпийской выездке лошади должны быть практически такого же уровня, как в классической выездке. То есть лошадь технически должна быть подготовлена очень на высоком уровне и должна обладать великолепными природными данными. Так что я думаю, что заводчики, мировые заводчики, которых я знаю, с удовольствием своих лошадей предлагают спортсменам-паралимпийцам.
Существуют ли какие-то особенности ментального характера или еще физического для лошади, да, для того, чтобы она могла участвовать в тандеме с человеком, у которого нет там особых возможностей ее контролировать?
Да, конечно, например, если лошадь стартует в первом, втором или третьем уровне, где стартуют люди с очень тяжелыми физическими нарушениями, то лошадь должна быть адекватной. Вот как вы говорили в начале передачи, да, она не должна быть, как вы назвали эту лошадь?
Фирма.
Фирма. Вот не должна быть такой, которая очень хочет сопротивляться. Но неправильное распространенное мнение, что паралимпийская лошадь должна быть такой скучной, послушной, с негорящими глазами и так далее. Это не так. Лошадь должна быть очень темпераментной, она должна быть активной, пластичной, но она просто должна быть нормальной лошадью. Лошадью, которая не рванет, не ускачет, если услышит, шорох какой-нибудь бумажки.
У меня сложилось впечатление, наблюдая, за такой дисциплиной, как выездка, что у лошади должно быть такое здравое ощущение собственного достоинства и нарциссизма в некотором роде. Потому что все, что касается не уже каких-то физических показателей дальше, быстрее и выше, а где все это связано с какой-то красотой «я горцую», то вот здесь должно быть желание, внимание со стороны большого количества глаз людских и так далее.
Ну, я с вами абсолютно согласна. Лошадь выездки, на самом деле, я думаю, что и в конкуре тоже, но лошадь высокого класса, она должна быть слегка нарциссичной, она должна осознавать свою значимость. И, например, я на примере нашей лошади, на примере Кинга, очень хорошо проследила за тем, что, например, когда мы только начали работать с этой лошадью, он был такой простой парень, из деревни, без особых амбиций. Через пару лет после первых побед он осознал всю свою значимость, и сейчас к нему на хромой кобыле не подъедешь. Он очень-очень осознает, насколько он важная часть команды. Он позирует фотографом, он выходит на боевое поле всегда очень с осознанием того, что он делает. И так и должно быть. Войсковые лошади такие должны быть. Единственное, с чем я чуть-чуть не соглашусь. Выездка – это не только красиво горцевать. Выездка – это очень-очень тяжелая физическая работа для лошади. Сделать те элементы, которые делают в большом призе классической выездки, лошадь должна быть просто машиной из мышц. Да? То есть это очень-очень сильные лошади.
Потому что элементы, которые они показывают, вот эти все, скажем так, красивости, они не имеют никакого отношения к тому, что лошадь, в общем-то, должна делать по природе?
Нет, нет. Они как раз имеют прямое отношение. Например, элементы большого приза, ПФЭ, пассажи, вы можете наблюдать на любом поле, где гуляют дикие лошади. Если вы съездите в Ялгу, вы посмотрите, там такие дикие пони гуляют. И вот эти же дикие пони, например, жеребцы, во время борьбы за кобылу показывают эти элементы. Они показывают пассаж, ПФЭ, пируэты на галопе, резкие повороты в драках и так далее. Эти движения взяты из естественных движений лошади. Но, разумеется, выездки, они утрированы, они сделаны еще более эластичными и еще более импульсивными.
Какого пола лошади тогда участвуют, в общем-то, в выездке той же паралимпийской?
Всех полов. Всех полов.
А кобыли это тогда зачем?
Ну, кобылы. Кобылы – это сложный вопрос, но я знаю очень хороший кобыл, который стартует прекрасно, но с кобылой нужно больше договариваться. Кобылы обычно более чувствительны и требуют от всадников, тренеров, так скажем, готовности больше с ней на какие-то компромиссы идти.
В любом случае, подготовка лошади к вот этой части ее жизни, соревновательной, это огромное количество тренировок, насколько я понимаю.
Да, конечно.
У нас идет периодически война с тем, что, мол, вот в цирках эти бедные цирковые животные, mm-hmm. которые показывают трюки, страдают и так далее. Насколько это здесь применимо?
Мне трудно сказать о цирке. Я не знаю эту сферу. В цирке в детстве я пару раз была. Но я предполагаю, что цирк – это не самое идеальное место для лошади, потому что они все время куда-то переезжают. И вряд ли они останавливаются там, где есть поля и так далее, где лошадь может отдыхать. А в конном спорте тоже, разумеется, все зависит от конкретного человека, который с лошадью работает. Полно случаев и жестокости в конном спорте. Но насколько моя практика показывает, высокого уровня спорт и паралимпийский, тем более, требует от лошади все-таки партнерства. А партнерство подразумевает, что оба партнера в достаточной мере счастливы. Например, наша лошадь, разумеется, очень много тренируется и много ездит на соревнования, что не самое приятное времяпровождение – сидеть в машине, стоять в ее случае и катиться по 1000 километров в день. Но мы делаем максимально все, чтобы он чувствовал себя комфортно и в поездке, и во все остальное время. Он каждый день идет гулять, он гуляет в Леваде, у него великолепный рацион, специально для него подобранный, с ветврачами, со всеми анализами. То есть он ест очень правильно и вкусно. Многие с ним занимаются. То есть у него есть конюх, который его выводит, есть хозяин, который его обласкивает, есть тренер, который с ним работает. То есть мы стараемся для лошади создать максимально комфортные условия. Но, разумеется, приходится и немножко напрячься, так же, как и спортсмену. Спортсмену тоже нужно напрячься. И спортсмена обхаживают намного меньше, чем лошадь.
Вот в случае как раз тренировки спортсмена и лошади. Во-первых, у спортсмена есть свои проблемы медицинского характера. И во-вторых, все-таки лошадь тоже должна обучаться. Я так понимаю, что сам спортсмен обучить лошадь, в общем-то, не может, потому что ему самому нужно учиться еще.
Да, это зависит, разумеется, от уровня, в котором всадник стартует. Опять-таки, всадники самых высоких уровней, пятого, они в основном сами и работают своими лошадьми, потому что у них очень небольшие физические ограничения. Но, разумеется, первый, второй, третий уровень. Обычно с лошадью работает тренер ежедневно. И всадник садится на лошадь, и всадник должен мочь показать то, на что лошадь способна. Но он не должен быть способен ее этому учить, разумеется. Поэтому, это всегда тандем тренеров и всадников.
Он ведь должен каким-то образом договориться с лошадью. То есть, если, допустим, вы договаривались с Кингом, а потом пришел я и говорю, давай, Кинг.
Да, он вас не поймет.
В смысле? С чего бы?
Конечно, да. Но это длительный процесс, поэтому редко бывает так, что всадник сел на лошадь и поехал сразу. Причем не только паралимпийские всадники. Да, известны много случаев обычной олимпийской выездки, где лошадь, которая бежала там по призовым местам в мире, продается другой стране, на нее садится всадник который тоже, ну, мирового уровня всадник.
Которого тоже купили.
Да, но они не могут между собой договориться, и они не бегут больше по призовым местам, потому что контакт с всадником очень важен. Ну, Рихард потратил много лет на то, чтобы с Кингом появился этот контакт, и вот сейчас, наконец-то, есть эти великолепные результаты.
Ну, а здесь как получается? Мы, значит, упорством все это дело берем, или на каком-то этапе мы можем понять, что не будет этого тандема, и это просто пустая трата времени для
конечно,
обоих?
Конечно, есть этап, на котором можно понять, что не будет тандема. И у Рихарда так много раз было, например, да, что с одной лошади пробует, но ясно, что там ничего не будет. И при этом это может быть очень хорошая лошадь, да? И он очень хороший всадник, но просто у них не пошло между собой. С Кингом довольно быстро мы поняли, что все будет супер. Мы поняли, что будет супер, но потребовались годы, чтобы сделать, чтобы
было супер. Ну, непонятно, когда.
Ну, да. Нет, ну, довольно равномерно и предсказуемо была подготовка.
Куда еще вам можно стремиться в этом направлении? Ну, понятно, что нет предела совершенству, но, тем не менее, в любом случае есть определенный потолок и для лошади, и для всадника чисто. Ну, вот где физика, там уже дальше ее не обманешь.
Да, есть такие случаи. Ну, в нашем случае потолок, я считаю, это паралимпийское золото для Рихарда. Вот это нужно сделать. Должно быть паралимпийское золото. И я думаю, что мы будем сейчас очень серьезно работать на то, чтобы в Париже это произошло.
Но у того же Кинга, в принципе, есть еще время. Он еще будет в этот момент Кингу... в той форме, в которой он может... Как долго вообще лошадь может находиться в такой дисциплине, как выездка?
Ну, лошадь не может стартовать раньше 5 лет. И обычно 18 – это уже предел. Но Кинг сейчас в самой лучшей форме. Ему 13 лет. Он сейчас в зените формы. Я думаю, что до Парижа он будет в самом-самом зените. Тогда постепенно, конечно, эта форма может падать. Но это зависит от лошади. Есть лошади, которые... Вон Мунре, ему было 17, он прыгает 160. Ну, великолепно.
Ну, в общем, то есть получается, что... Исходя из вашего рассказа, то если у лошади, скажем, крайний возраст – это 18, когда она участвует в каких-то крупных состязаниях вроде олимпийских или паралимпийских игр, то, в общем-то, Париж для Кинга является последним рубежом, на котором он должен чего-то показать настолько, чтобы войти в золотую элиту.
Во-первых, Париж – это оптимальный момент, когда показать, так бы я сказала. Я боюсь вам соврать с точки зрения закона, да, как... в паралимпийской выездке, до какого возраста лошадь имеет право стартовать. Потому что у меня этот вопрос пока не был актуален, и мы просто не посмотрела. Боюсь соврать. Но думаю, что 18-19 он еще сможет стартовать. Но это зависит от того, как он себя будет чувствовать. Но в Париже он будет в оптимальной форме еще для стартов. Да.
Но вы уверены, что вы квалифицируетесь, и в Париж вы попадете?
Да, я думаю, что мы уверены. Да, конечно.
Каким образом, когда Кинг получил вместе с Рихардом серебро паралимпийских игр в Токио, понятно, что его встречали здесь, была организована там группа по торжественной встрече призового коня, да. Мало кому известной, далекой конюшенки.
Да, у нас был великолепный вечер, мы украсили конюшню, у нас были плакаты с Рихардом и Кингом, и накрыты столы. И все машину встречали аплодисментами, и Кинга все гладили, и Кинг, его сразу отправили отдыхать, разумеется, потому что у него была долгая дорога, но потом он вышел в манеж показаться и немножечко походить. В общем, все восхваляли его, как это и должно было быть.
Что-то мне подсказывает, что с точки зрения лошади плакаты и аплодисменты – это не совсем то, что хотелось бы получить.
Ну, он, разумеется, получил и то, что ему хотелось. Конечно, была и морковка, и угощение, и вкусная домашняя еда, которую лошадь хочет. И на следующий день после приезда, когда я его первый раз отвела в Леваду, кое-как довела, потому что он был очень настроен скорее туда прийти, он скакал и брыкался, и подбрасывал ноги. В общем, играл в этой леваде. Видно было, насколько он рад вернуться в свою маленькую, любимую, простенькую леваду из шикарных токийских полей.
Какие-то существуют особенные, не знаю, вкусняшки, которые используются для работы именно с конями? Потому что, ну, там, не знаю, с собаками и так далее. Все равно есть такой момент, есть что-то, возможно, даже не очень полезное, но вот вкусное, если ты что-то сделаешь, да.
Как и для людей, да. Есть, конечно, конфеты специальные для лошадей, у которых там разные вкусы есть, с яблоком, с маракуйей, с бананом, с чем хочешь. Но мы очень внимательно подходим к рациону Кингом, в том числе к вкусняшкам. Он очень любит морковку, и это одна из его вкусняшек. И у нас тоже есть такие специальные конфетки, которые сделаны, которые, в разработке которых участвовала Дана Уайзане, врач из клиники ветеринарной в Ялгове. Очень хорошая вещь. Конфеты, в которых собраны все там нужные минеральные вещества, и в том числе они очень полезны для желудка, для лошади. Этими конфетками мы пользуемся. И сахар, обыкновенный сахар-рафинад. Им пользуются и в выездке, и в паровыездке, и в конкуре, потому что это очень удобно. Может быть, не очень полезное угощение, но его не дают много, но во время тренировок пользуются сахаром. Потому что сахар улучшает слюнотечение у лошади. И, ну, кроме того, что это приятно его съесть, он улучшает слюнотечение, и лошадь легче жует железо и легче отвечает на железо.
Но конфеты все-таки это не те, которые мы можем купить,
да,
в магазине, чтобы сейчас кто-нибудь из добрых побуждений...
Это только специально. Вообще о людях и добрых побуждениях я воспользуюсь возможностью эфира сказать, что... Я знаю, что очень многие, ну, от чистой любви хотят покормить лошадок. И у нас, например, это огромная проблема. У нас левады находятся в доступности для обычных жителей Марупе. И я вот обращаюсь к жителям с просьбой, пожалуйста, не кормите лошадей в левадах. Потому что очень у многих лошадей специальный рацион. Очень у многих лошадей аллергии на какие-то вещи. И очень часто люди приносят, например, белый хлеб. Батонами, да, там по несколько батонов. Люди это делают, я понимаю, из добрых побуждений. Но лошади это может быть смертельно. Белый хлеб для лошади может оказаться летальным, если она его съест, и он у нее... У лошади такая система пищеварения, что она не может, например, вырвать... У нее нет рвотного рефлекса. Хлеб очень легко набухает. И в кишечнике лошади это очень опасно. Поэтому я очень-очень-очень прошу, не кормите лошадей, которых вы лично не знаете, и с тренером которых или владельцем вы не договорились о том, что это можно делать.
Чем вообще, вот вы сейчас упомянули, раз уж мы затронули добрых людей и их большое стремление покормить бедную, заморенную голодом лошадь, которая стоит где-нибудь либо в загоне, либо гуляет на улице, может быть, на привязи. Чем не стоит кормить, ну вот кроме белого хлеба, например? Те же орнитологи говорят о том, что, ребята, вы когда идете с хлебом к птицам, очень многие берут, например, хлеб, который человек уже есть не будет. Ну, он уже просто испортился. Он говорит, вот с чего вы решили, что птица должна питаться вот этим хлебом? Ну, зачем?
Да, ну, разумеется, ничто, что уже испортилось, не должно быть дано лошади. Очень важно не кормить лошадь продуктами, которые вызывают взбухание желудки. Например, яблоки, хлеб, мучные все изделия. Ну, разумеется, лошадь вегетарианец по природе. Ну, ей не нужно давать орехи, ей не нужно давать сыр, там, колбасу и так далее.
Ну, орехи вписываются.
Ну,
орехи вписываются
в понятие вегетарианства, но орехи – это очень тяжелая пища. Полезные, но тяжелые, поэтому орехи не нужно лошадям тоже давать.
Вот интересно, что яблоки попали тоже,
да,
в этот
яблоки,
список.
Да, яблоки можно давать в очень ограниченном количестве. Но если вы идете покормить лошадку, вы не знаете, может, она сегодня уже съела свое количество яблок. Да, то есть яблоки – это такой продукт сезонный, и, разумеется, сентябрь, октябрь, у многих яблоки падают с деревьев, и нам привозят их в конюшню. Да, пожалуйста, если хочется помочь лошадкам, хотя здесь все лошади в очень хорошем состоянии, но если хочется привезти яблоки, очень многие люди привозят и говорят конюхам, вот мы вам привезли яблоки, если вам нужно. И конюхи тогда, зная, кому как сколько нужно дать, могут дать эти яблочки. Тогда спасибо большое, конечно.
В бытность моей бурной молодости и занятия тем же конным спортом у нас периодически прилетало из учебки молодым наездникам за то, что кормили лошадей овсом.
Ну, как сказать, это овес – это один из основных видов кормления лошади в наши дни. Но не всем лошадям можно давать овес. И, разумеется, важно, когда вы его даете лошади. То есть овес – это не угощение, овес – это еда. Лошадей кормить овсом можно, но это должно быть сделано утром, днем и вечером в конкретное время, не перед нагрузкой и не после.
Ну, не тогда, что я вот пошел, вот стоит
да,
здесь,
значит, овса,
этот самый
нет,
взял и пошел
это
по дороге.
Это должно быть строго регулировано, сколько именно овса лошадь может съесть, потому что это тоже довольно тяжелая, энергетически богатая пища, которую, если лошадь съест больше, чем можно, это тоже летальный исход.
Существует огромное количество всевозможных историй о том, что лошади являются безумно придирчивыми к тому, что им дают. Там, мол, если ведро даже было чуть-чуть какое-то грязное, лошадь не будет из него пить воду. Насколько это так?
Я думаю, что это так и есть. Ну, лошади, разумеется, бывают разные, так же, как люди, более или менее придирчивые. Но, например, вот у нас есть Кинг, который в Леваде воду пьет, и если был дождик, он будет пить. Ну, накапало в ведро. А, например, его сосед, конь того же владельца, Леброн, он не будет пить из ведра, если был дождь. Ну, то есть, если ему сегодня утром принесли свежую воду, и в нее накапало чуть-чуть дождя, он не притронется.
Если мы вернемся к спорту, ну, я думаю, что здесь не особо важно, это паралимпийский или олимпийский вид спорта. У всех спортсменов и у всех команд существуют какие-то суеверия, какие-то свои ритуалы. Вот что происходит в конном спорте? Существуют какие-то, я не знаю, мантры, которые кто-то читает перед тем, как вообще выйти в манеж с лошадью или сесть на нее?
Ну да, конники очень суеверный народ, вообще так есть. Ну, есть куча разных суеверий. Например, нельзя стартовать на новом инвентаре. Надо перед этим его обязательно попробовать. Ну, всячески, у каждого свои. Ну, мы, например, перед стартом в Токио, мы к нему очень готовились не только технически, физически, но и морально. И да, я звонила друзьям, просила зажечь свечечки, там, не знаю, держать кулачки, насколько возможно. А тренер перед тем, как сесть на лошадь, посидела, да, там, почитала, не знаю, что она себе читала, но что-то она там помедитировала, скажем так. Так что да, я считаю, что какая-то энергия существует, да, и как-то с ней надо договариваться. Но мы так как бы не очень все верующие и суеверующие, но все равно даже мы просили удачу быть на нашей стороне. Потому что порой, насколько бы вы ни были технически готовы к старту, может случиться что-то совсем от вас независящее. Ну, не знаю, споткнуться можно перед стартом и ногу потянуть. И все.
Да.
И как бы ты ни был готов, ты споткнулся.
Ну, есть вот элемент удачи.
Или ковид-тест может оказаться позитивным. Вот это в этот раз было очень важно.
Но лошади-то его не сдают.
Лошади сдают допинг-контроль. Там мы знаем, что у нас все чисто, да. Но тоже ты никогда не можешь быть уверен. Кто-то мог мимо идти и дать твоей лошади конфетку, пока ты не видел. Так что да, удача должна быть на вашей стороне.
Ну, это частные какие-то свои суеверия. Существует что-то, ну, универсальное у всех конников? Вот, например, у танцоров есть, там, желают сломать ногу, например. Ну, или что-то в этом духе.
Ну, на самом деле, я не знаю. Мне честно сказать, я такого суеверия не знаю, которое бы конники пользовались. Наверное, есть что-то, но не знаю.
Ну, то есть, не настолько это распространено, да, чтобы там друг другу кто-то что-то там желал даже внутри какой-то одной команды, если приехала и так далее.
Нет. Ну, мы говорим, например, Рихарду, когда он идет на старт, и все нам обычно желают там удачи. Все, удачи. Ну, сами понимаете, если вы идете на старт, и вам американец, который ваш основной конкурент, желает удачи, то удачи он вам точно не желает, будьте уверены. Да? Он вам желает, чтобы вы там споткнулись 5 раз
это
на
понятно.
Поле. Да. Тогда, да, мы и сами и Рихарду говорим всегда, что пожелали тебе удачи, скажи спасибо, сплюнь и пошли к черту.
Для того, чтобы выступить на соревнованиях максимально хорошо, понятно, что спортсмены выходят на них там на пик формы, стараются, все это высчитывается определенными циклами. Вы можете также просчитать все это для Кинга, я не сомневаюсь, и так и делается наверняка.
Конечно.
Но вот есть такое, там, встал не с той ноги. Что делать? Это все-таки как бы, ну, не человек, а животное. И у них немножко другие ценности есть. И он не может, как там спортсмен-человек, тут уже неважно, он с диагнозом или без. Это вот тот момент, когда я должен, и я буду делать все там через себя и так далее. Вот животные через себя, как правило, особо ничего не делают.
Да, животные через себя не делают. Разумеется, мы заглядываем в глаза Кингу и предыдущий вечер, перед стартом и утром, в день старта. Что-то можно поправить вкусняшками и едой. Да? Например, если мы видим, что он проснулся недостаточно энергично, не знаю, можно чуть-чуть поменять кормление в этот день, чтобы он чуть лучше себя почувствовал. Что-то, если он слишком нервный, так бывает, да, что он проснулся вот утром, и мы знаем, нам вечером стартовать, а конь вот такой весь на взводе. Ну, тогда какой-то релаксирующий массаж, какая-то лишняя прогулка. Чуть-чуть по-другому формируется разминка, если мы предполагаем, что лошадь будет в какой-то необычном состоянии своем. Да, это очень важный фактор, и мы за ним следим. Но также, скажем так, годами тренировок лошадь тоже можно натренировать на то, что она, в принципе, понимает, что никак бы она себя не чувствовала, вот там, на том поле, надо сделать хорошо. Кинг, в принципе, уже так, понимает, что на соревновательном поле нужно работать немножко по-другому, чем дома. Например, дома Кинг очень темпераментный и даже такой весьма может быть опасным. Да? Он может сбрасывать, он может подпрыгнуть и испугаться какой-нибудь птички, кошечки.
Ну, и он довольно крупный конь.
Он крупный, он очень сильный. И это, то есть с него многократно летал Рихард. Мы с Агнесой с него не летали, но близко к тому. То есть он может так очень сильно порадоваться какой-нибудь птичке и так далее. Но он не позволяет себе этого на соревнованиях. На соревнованиях, хотя там так много разных факторов, цветочков, разноцветных барьеров и всякого-всякого, зрителей, разумеется, но там он ведет себя очень честно.
Очень многие кинологи, это уже, правда, не связано с лошадьми, но тем не менее, да, у них есть такой момент, если это рабочие собаки, которые должны выполнять ту или иную задачу. Это могут быть поисковые собаки, это могут быть собаки, которые являются для кого-то ассистентами. Там все решает условно снаряжение, которое на собаку надевается в какой-то момент. И собака четко понимает, что когда на нее надето вот это, мы включаемся в работу. Когда на мне там, допустим, ошейник такой, значит, домашний любимец, когда на мне шлейка, это работа. И она меняется по характеру сразу. У лошадей есть какие-то такие моменты, что вот вы Кинга ведете там в попоне, где-то по улице, и он понимает, что эта попона такая, как пижама домашняя.
Да, да, в принципе, да, отчасти да. Я на самом деле даже не задумывалась. Так и есть. Конечно, он прекрасно понимает, что если я его веду в леваду, то он может пугаться там и чуть торопиться и так далее. Ну, хотя до какой-то степени, да, так, чтобы не вырвался. Соревновательный день лошадь прекрасно понимает, что это соревновательный день, потому что есть специальные процедуры, которые происходят только в стартовые дни. Например, ей заплетаются волосы, грива заплетается определенным образом. Если мы начали заплетать гриву, ему абсолютно ясно, что это стартовый день. Инвентарь на тренировках и на старте один и тот же. Белое одеялко вместо там цветного на тренировке, на старте должно быть белое, но он этого не видит, я думаю, особо, какое у него там надето одеялко, вольтрапчик. Поэтому инвентарь один, подготовительный процесс он знает, и также он хорошо знает по дням. Он уже понимает по дням, как распределены соревнования. Потому что обычно классификационные трехзвездочные турниры, старт идут каждый день, 3 дня подряд. Перед этим ветеринарная выводка. И лошадь знает, сегодня я приехал, завтра ветеринарная выводка, потом 3 дня надо стартовать, потом можно расслабиться.
Существует ли какая-то, адаптационный период, когда вот вы приезжаете на какое-то новое место, где будут у вас соревнования, и вы пытаетесь создать для Кинга какое-то время, когда он будет воспринимать это как что-то свое, а не как елки-палки?
Ну да, конечно, мы стараемся. Это всегда вопрос финансовый, потому что турниры у нас все проходят в Европе. И каждый день простоя в Европе для лошади и команды – это довольно дорого. Но да, мы стараемся приехать за день, за два до ветеринарной выводки, чтобы лошадь, ну, во-первых, отдохнула после дороги. Ну, плюс мы, конечно, дорогу тоже удлиняем. Мы делаем остановку в Польше. Лошадь останавливается на ночь, гуляет в Ливадии, отдыхает. И тогда едет второй участок пути до Европы. И да, на соревнованиях мы приезжаем обычно вечером приезжаем, и следующий день лошади на адаптацию, и тогда следующий день на ветеринарную проверку, и тогда старт.
Если мы не будем затрагивать тему допингов, что является, в общем-то, запретным плодом в любом спорте, и в том, в котором используются животные, и в том, в котором участвуют сольно люди, существует ли и насколько это действительно развито использование всевозможных тонизирующих, расслабляющих кремов? Или это просто такая коммерция, когда ты заходишь на полки, там выставлено всего?
Нет, это не коммерция. Это очень действительно важно и используемо. Мы тоже используем, потому что нагрузка очень большая у лошади. Например, охлаждающий гель после нагрузки на ноги. Это, конечно, ну, одна из норм нашего спорта. Ну, мы пользуемся, наверное, только охлаждающим гелем для Кинга, ну, плюс всевозможные кремы для копыт, конечно, тоже, да, чтобы увлажняющие и питающие, чтобы копыта были в хорошем состоянии, потому что это одно из самых важных, ну, важных частей тела для лошади. Да, такими вещами мы пользуемся. Ну, в кормлении тоже есть корма, которые дают чуть больше энергии или чуть меньше энергии. Есть корма, которые дают прямо секундарную энергию, да, ты что-то съел, и у тебя в течение там пары часов будет эта энергия. Этим мы тоже пользуемся при необходимости, но мы, разумеется, очень следим за соблюдением антидопингового кодекса и выбираем корма только тех производителей, которые проверены на, ну, на доступные вещества.
Вы упомянули про заплетание гривы, там, хвостов и так далее. Насколько визуальный вот этот вот образ может помочь выиграть или не выиграть соревнования? Или это не столь важно, и это делается просто для зрителей?
Нет, это очень важно. Выездки, визуальный образ, ну, просто фатально важен. Да? Разумеется, у судей нет оценки за внешний вид. Не ставят вам десяточку или девяточку за то, как вы выглядите. Но если вы будете выглядеть недостаточно опрятно, и всадник, и лошадь, то это снизит общие оценки, потому что это показывает вашу, ну, не знаю, неготовность сделать все для лучшего результата. Так что в выездке все должно быть с иголочки, все должно блестеть. Лошадь должна быть заплетена определенным образом, а не как-нибудь, как захочется. И всадник должен быть в блестящих сапогах. Мы за этим очень следим, с правильно завязанным галстуком, в белых перчатках и так далее.
То есть, если кто-то выйдет с лаптями, с одной рваной коленкой на штанах, но при этом будет показывать какие-то неимоверные возможности управления лошадью и какие-то неимоверные там кульбиты они будут вытворять, он проиграет человеку только потому, что у него сапоги не блестят?
Он не только проиграет. Если вы выйдете в лаптях, вас просто дисквалифицируют. Потому что есть очень жесткий спектр одежды и цветов, которые вы можете надевать. Буквально 2 года назад разрешили в выездке цветную одежду. Но сейчас вы можете в розовом рединготе ехать и в зеленых сапогах, но это все равно должны быть сапоги для верховой езды, а не какие-нибудь там калоши или лапти. Да?
Ну вот у меня, наблюдая со стороны периодически за выездкой, я, в общем-то, никогда ей не занимался, я был сам в конкуре, а у меня складывалось впечатление, что форма вот наездников в этом виде, она отдает какую-то дань уважения, ну, прям сильно голубым кровям, именно людским.
Да, да,
то есть
да.
Там он должен выглядеть как аристократ, да. Да, в крайнем просто поколении.
Да, так и должно быть. Так и должно быть в выездке. Но выездка есть, мне кажется, такой аристократический вид спорта. Красиво, как балет. Да, ну балет тоже, балерина. Ну, ладно, современный балет бывают всякие, конечно, и в брюках можно танцевать. Но, в принципе, если вы представляете себе балет, то вы представляете себе удивительно грациозную, очень аккуратную, очень красивую женщину в очень красивом платье и также мужчину. Также и в выездке. Это, да, это аристократический вид спорта, нужно соответствовать.
Ну вот мне почему-то всегда казалось, что выездка – это больше женский вид спорта, нежели мужской.
Ну, к конный спорт вообще почему-то больше женский вид спорта, чем мужской, что меня очень удивляет. Потому что если вы зайдете в любую конюшню, вы увидите там 99% всадников будут девочки. Но если вы посмотрите чемпионат мира или Олимпийские игры, то 90% всадников в конкуре будут мужчины. Меня всегда интересует, где их клонируют, где их выводят, этих мужчин, которые стартуют на Олимпийских играх. Откуда они берутся?
Где они тренируются,
да,
если их никогда нигде нет?
Где они есть в детстве? Ну, где-то они есть, видимо. Ну, в паралимпийской выездке, ну, и в обычной выездке нет, мужчин тоже очень много, но женщин больше, да.
Хорошо. Огромное спасибо за рассказ. Он был интересен и познавателен. Я думаю, что многим станет понятно чуть-чуть, что происходит за пределами вот этой вот всей красоты, которую мы... Ну, правда, вот с паралимпийским видом спорта, я думаю, что даже не особо видно. Я не видел, честно скажу, трансляций, никаких соревнований.
Были трансляции по ЛТВ-1 и ЛТВ-7 всех наших стартов. Да, их можно было смотреть.
Ну, вот как-то очень точечно.
Ну, да, да.
В основном...
Желательно больше. Я рада, что вас интересует эта тема, и я была бы очень рада, чтобы как можно больше ваших коллег она интересовала.
Спасибо. Всего доброго.
Спасибо большое.
Напоследок хочу напомнить еще один немаловажный момент для сердобольных людей. Если вы косите свои газоны, не нужно отдавать эту траву лошадям. Дело в том, что она слишком короткая и в итоге просто скатывается в пищевом тракте в нечто похожее на клубок и вызывает у лошадей дискомфорт и колики. Так что, делая, казалось бы, доброе дело, люди частенько, сами того не подозревая, способны навредить животным. Это касается не только лошадей, это касается всех живых существ, которых человек так любит подкармливать. Ну, а это была программа «Дикая натура». Слушайте нас на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повторы программ можно найти в эфире во вторник ночью и по субботам после полудня. Все архивы программ доступны на сайте lr4lv в разделе программы «Дикая натура». Кроме того, слушайте программу на всех крупнейших подкаст-платформах и на одноименном канале на YouTube. Кстати, не забудьте подписаться. А на этом у меня все. До новых встреч.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».